Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Иоанна Кассиана, римлянине из второго тома «Добротолюбие». Напомню, разговор у нас идет о молитве. И в первом же слове, а потом еще несколько раз Иоанн Кассиан уподобляет молитву столпу, столпу высотой до неба, или точнее, столпу в самые небеса, как он говорит, 197 абзац. Почему? Это на самом деле очень известное сравнение. Столб от земли до неба, огненный, пламенный, световой столб. Но так обычно рисует молящегося человека, молитвенника. И все вот это изображение молитвенника как столпа от земли до неба, то есть интересный такой образ, он основан как раз на представлении отцов добротолюбия, особенно Александрийской школы, египетской пустыни, о том, что молитва есть низведение Бога в сердце, так что сердце становится престолом Божьим. Раз сердце становится престолом Божьим, раз человек становится престолом Божьим, значит, человек превращается в небо. Он на небесах живет, ибо где Бог, там и есть небеса, есть небо. И поэтому молитва – это даже не совсем, как в более рациональную эпоху было принято думать, что молитва есть некий канал, соединяющий землю и небо. Это и есть действие, которое превращает землю в небо. Это и есть действие, которое низводит Бога в сердце человека, или действие, которое возводит человека на небеса. Главным образом об этом говорит Иоанн Кассиан, о том, что молитва возводит человека на небеса, она его поднимает вверх, молитва возводит человека вверх, но именно не в том смысле, в котором, ну, тоже, наверное, бывало такое, люди видели такого, что человек отрывается от земли во время молитвы, само существо, само, если хотите, онтология молитвы в том, что оно возводит человека в небо, выводит его в небо, потому что Бог соединяется с человеком, а, как я уже сказал, Бог и есть небо. И вот это восхождение от земли до неба, которое осуществляет молитва, еще раз очень, вот, ну, это не наше небо, не, вот, не в облака это восхождение, это скорее мечтательность, экзальтация, а именно в небо с большой буквы, когда небом становится сам человек. Вот, в сердце его помещается небо. Вот, в этом смысле это небесный столб. Так вот, такая молитва, такое восхождение от земли на небо, естественно, невозможно при какой-нибудь всякой молитве, при какой-нибудь действии, когда человек просто читает некий молитвенный текст, он просто читает медленно или немедленно, быстро, с выражением или без выражения, он просто читает что-то устами. Да, его слово может затронуться каким-нибудь выражением, ну, по крайней мере, в первые разы. А потом просто читает автоматически, потому что надо это прочитать. Так вот, это к молитвенному действию не относится. Величайшая проблема нашего времени, которая связана в первую очередь именно с тем, что молитвослов, как и грамотность, стали доступны, и человек стал воспринимать чтение текста по молитвослову молитвой, он стал называть это молитвой, стал воспринимать это как молитву, хотя так просто само чтение молитвенного текста молитвой не является по существу. Это не то, это именно чтение некого священного, сакрального, молитвенного текста. Или не молитвенного, если это не совсем молитвенного, если касается, например, псалтыри, там разные есть псалмы, или акафиста, там тоже, собственно, обращение как такового может и не быть. Но важно, что святые отцы называли молитвой действие сердца, вмещающего и переживающего Бога. Вот что такое. Если я просто прочитал текст, если я просто осуществил какое-то, какое угодно действие, и мое это действие не привело к тому, что сердце мое вместило Бога, что Бог пришел ко мне, внутрь меня, даже не ко мне, а внутрь меня, не преобразил мое сердце и не сделал ее престолом своим, вместилищем своим, не возвел меня на небеса, чтобы пережил я его присутствие, то вот если этого всего нет, то с чего? На каком основании мы решили, что то, что я делаю, называется молитвой? Ну вот и раньше по-другому никогда не было. То есть и в 19-м, и в 9-м, и в каком угодно столетии до Рождества Христова все было точно так же. Для того, чтобы помолиться, человек должен был сделать движение сердца, устремляющее его к Богу. И эта устремленность к Богу встречала встречную любовь Бога, устремившегося к человеку. И устанавливался вот этот вот союз единства, превращающий человека в небо, в престол Божий. Если, когда человек стал вместо этого действия просто читать что-то, ему стало казаться, что святые отцы и говорят именно про это. А они говорили про молитву вне всяких молитвослов, которых тогда и не было еще ни в каком виде. И вот именно это действие, скажем, описывает апостол Павел. Он говорит, что когда мы действительно вот верим во Христа, то любая молитва, которую мы произносим, она произносится действием Святаго Духа, и мы им, Духом Святым, называем Бога своим Отцом. Если мы не знаем этого переживания, этого ощущения, если мы не знаем, как Дух Святый в сердцах наших восклицает «Авва, Отче», по слову апостола Павла, то мы не знаем молитвы. Это не значит, конечно же, что мы теперь должны закрыть молитвослов и больше ничего никогда не делать. Нет, просто открывая молитвослов, мы должны по нему молиться, а не читать. Мы должны научиться вкладывать ум в слова молитв. Мы должны научиться собирать свой ум в слова молитвы. Мы должны низводить этот молящийся ум в сердце, собирая вместе ум и сердце. Мы должны научиться переживать слова молитвы. Мы должны научиться переживать к этому, подключать к этому волю, чтобы, молясь, мы действительно имели решимость к тому, чтобы исполнить просимое. То есть мы должны, взяв ли в руки молитвослов, или псалтырь, или четки, но взяв некое молитвенное упражнение, мы должны всему этому научиться. И они тоже учились молитве. Но именно это, скажем, вопрос именно так должен стоять. Научи меня молиться, а не так, какую молитву мне прочитать. Вот это принципиальная разница И отсюда множество наших проблем, неудобств, нестроений нашей личной церковной жизни. 197 абзац. Поэтому, чтоб молитва могла быть возносима с должной горячностью и чистотою, вот что следует всячески соблюдать. Во-первых, всякая забота о вещах плотских всеконечно должна быть отсечена. Потом, не только хлопотание о каком-либо деле или случае, но даже и память о том отнюдь не должны быть допускаемы, равно как развлечение, пустословие или многословие. И шутки должны быть пресечены. Паче же всего смятение от гнева или скорби совсем подавлено. Пагубное возбуждение плотской похоти и влечение сребролюбия с корнем исторгнуты. По совершенном же извержении, отсечении этих и подобных пороков, открытых и для взоров человеческих, и по таком предварительном вычищении всего, завершающемся чистотой и непорочностью, должно далее, во-первых, положить непоколебимый, глубокий, смирение фундамент, который был бы силен сдержать имеющий проникнуть в самые небеса столб. Потом должно быть на всем основании возведено здание духовных добродетелей, и дух удерживан от всякого парения, блуждания непостоянного, чтобы таким образом духовный взор мало-помалу начал подниматься к созерцанию Бога. Ибо что прежде молитвенного часа восприяла в себя душа наша, то необходимо приходит нам на мысль во время молитвы, бывая вносимо туда рукой воспоминания. Поэтому каким желаем быть во время молитвы, такими должны себя уготовить прежде времени молитвы. И чего не желали бы мы видеть теснящимся в нас, когда молимся, то поспешим прежде того изгнать из сокровенности сердца нашего, да возможем исполнить апостольскую заповедь «Непрестанно молитесь». Суть в том, что, или так скажем, суть этого абзаца в том, что две вещи. Во-первых, и самое вот то, о чем я уже сказал, что молитва – это не так, пришел, открыл и помолился. Молитве надо и готовиться, и учиться. То есть это некий искомый результат большого количества духовных аскетических усилий. То есть нет такого человека, ну, я, по крайней мере, такого не знаю, и, скорее всего, его нет. Может быть, я, конечно, не встречался с преподобным Серафимом Саровским или с преподобным Сергием Радонежским, и уж тем более с Антонием Великим. Я не знаю, может быть, у них это было само по себе. Как-то вот взяли, пошли и стали молиться. Потому что они чистые сердцем, чистые душами. Не знаю. Но все современные люди, которые умеют молиться, они эти молитвы научились, или точнее, этой молитве они были научены Богом, но они именно затратили на это определенные усилия и определенное время. То есть это такой вот именно результат определенных усилий. Это первое, что важно нам почерпнуть из этого абзаца. Ну а второе, о чем, собственно, сам абзац, о том, что молитва зависит от впечатлений и переживаний души до молитвы. То есть то, чем живет человек до молитвенного часа, то и встречает его во время молитвенного часа. И поэтому, если он хочет в молитве быть с Богом, то должен беречь и хранить себя в течение послушания какого-то там еды, трапезы, сна. Должен хранить себя от всего, чтобы оставаться с Богом. Тогда он и на молитве обретет молитвенное предстояние Богу. И понятно, конечно, и вот если еще раз подробно перечитать все эти многочисленные условия, то совершенно очевидным и понятным становится, что монаху это сделать удобнее, чем мирскому человеку. Монах может оградить себя от суеты, от хлопот. Что дали, то и ешь. Что дали, то и носи. Куда послали, туда и идешь. А как быть, когда ты сам принимаешь решение, что приготовить, во что одеть ребенка, куда сегодня пойти, на собрание, на заседание, на ученый совет, на лекцию, на мероприятие, на концерт. Вот, на концерт имеется у детей своих, потому что каждому, там, кого-то на кружок, кого-то на секцию, как это все логистику выстроить, как со всеми домашние задания сделать, как с кем-то побеседовать с ними, со всеми, даже с детьми семейными, что приготовить мужу, что приготовить детям, как собрать их в школу, как из школы встретить, как помолиться там хоть кратко, чтобы с ними там в школе ничего не произошло. Это хлопоты, но хлопоты неизбежные. Хлопоты не просто неизбежные, хлопоты обозначенные Богом, как, скажем, используя слова апостола Павла, кто о своих наиболее, наипаче домашних не печется, тот отрекся от Христа и хуже и верно. Попечение и есть хлопотание, забота. Просто эти хлопоты порой могут быть суетны, но могут быть и не суетны. Но сама это хлопоты на кухне, хлопоты за столами детей. А какие хлопоты, например, когда ребенок делает презентацию. Это вообще настолько недуховные вещи. Ребенок и презентация. Потому что он делает совершенно бессмысленную вещь. И ты понимаешь, что она бессмысленна. Она никакого, вот, собственно, образовательного, воспитательного эффекта не имеет. Человек проводит у компьютера и в интернете, чтобы эти фотографии взять, достаточно большое количество времени, а ты должен помогать ему, объяснять ему, структурировать. И это настолько хлопотное дело, совершенно лишенное всякого духовного и даже порой образовательного содержания. И никуда от этого не деться. И в этом смысле, конечно, мирской человек, он остается мирским человеком. А у него еще есть работа, а еще есть переживания по поводу вызова в начальство, а еще есть, там, скажем, нахождение на дороге в качестве водителя, где ты стоишь в пробке или там едешь куда-то в потоке машин, должен совершать маневры, выстраивать, вот как ты там будешь кого-то обогнать, устраивать поворот, думать об этом всем. Естественно, все это есть, и человек не мог, он рад бы всего это делать. И многие мечтают о том, когда можно продать машину, выйти на пенсию, вырастить детей и просто сидеть под яблоней, под смоковницей, под кустом сирени и молиться, думать, никуда не спеша, никуда не торопясь, минимизировав все встречи, колыхание души, воли, сомнений и просто готовясь к встрече, главной встрече с Богом. Ну а пока-то как? Тем не менее, вот основные вещи, сам принцип, если ты хочешь, то есть чем душа твоя напечатлеется в течение дня, то и встретишь ты на молитве, это работает и для мирского человека. Но каким образом? Во-первых, мы должны понимать, как здесь и говорит Иоанн Кассиан, основной фундамент молитвы есть смирение. Это тот, вот именно фундамент, раз пусть у нас будет не столб, а столбик, пусть даже не столбик, а столбишечка, вот. Но тем не менее, он же и крошечный, но все-таки превращает наше сердце в престол Божий. Да, мы не будем светиться, как Серафим Саровский, и не будем стоять на воздусьях, как Амвросий Оптинский или Мария Египетская, но вселиться и в наши сердца Бог не только может, но это крайне необходимо, потому что в этом сама суть христианства, когда Бог живет в человеке. И это не только возможно, стало быть, необходимо, значит, это можно сделать и в мирском состоянии, иначе бы нам всем категорически запрещалось бы работать, Категорически запрещалось бы создавать семьи, рожать детей. Категорически запрещалось бы приобретать какую-нибудь собственность, потому что все это предполагает определенные хлопоты. Так вот, смирение, тем не менее, является фундаментом для любого столбика, возводящего человека на небеса. И это смирение необходимо всем нам, если мы хотим, чтобы молитва у нас получилась. Но что значит смирение? Это значит, что две вещи, в первую вот, и во вторую очередь, это принятие воли Божьей безропотно и безусловно. То есть мы смиряемся перед волей Божьей, мы ее принимаем, какая она есть. Это принимание приходящих ко мне людей, уходящих от меня людей, действий человеческих, принимание обстоятельств, которые случились, принимание немощей людей, которые мне приходят, и страстей людей, которые от меня уходят. Это принимание всего того, что да, вот так Господь повелел мне провести этот день. И в этом отношении все эти хлопоты есть тоже то, что послано мне Богом. Совершенно не важно, что я хотел бы, например, быть в монастыре и сидеть молиться. Это все ерунда. Если бы я хотел бы сидеть в монастыре и молиться, это все мечта, потому что если бы я реально пошел в монастырь, то бы мне пришлось тоже слушаться, тоже хлопотать, меньше. Но и искушения были бы острее, и переживания глубже. Но в любом случае никто бы не дал мне в монастыре делать то, что я хочу. Ну и в семье я не делаю, что я хочу. И на работе не делаю, что я хочу. А кто хочет? А Бог хочет. Этот начальник дал мне Богом. Именно Он дал мне эти задания, эти послушания, эти наказания, эти исправления, эти дети даны мне Богом. И процесс их воспитания указан Богом. И все эти хлопоты, назначены мне Богом, я должен их хлопотать. Я должен их делать, но не по своей воле, сознаваем, а как сознаваемое то, что это дано мне Богом. И тогда я смирюсь. Я понимаю, что должен ехать сегодня на тренировку со своим сыном, или должен делать с ним домашнее, или делать эту несчастную презентацию. Я должен. Это назначено мне Богом. Сердце мое ропщет, потому что оно хочет другого. Но если оно смирится и примет, что я должен ради ребенка, данного мне Богом, это делать, то тогда я обретаю мир, и моя молитва обретает правильный фундамент. Я принимаю все, посылаемое мне Богом в этот день, все их хлопоты, все служения, все попечения. И тогда я научусь, по крайней мере, отличать то, что назначено мне Богом, от того, что выдумываю его я сам. А второе непременное условие – это сокрушение и обвинение себя, а не людей во всех своих бедах. И вот на этом прочном фундаменте можно начать строить молитвенный столб.